Вы слухаете Радио Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня» і гость сьогоднішньої розмови – намісник директора Центру стратегічних і заміжнополітичних дослідувань, білоруський політолог Юрій Царик. Як би ви оцінили ходу перемоги поміж білоруським і російським керівництвом, опошні повороти, ці не стало для вас певною нечаканістю така достатково активна, скажімо так, агресивна політика Кремля, виставлення фактично ультиматумів? Це прогучало і під час прес-конференції Владимира Путіна, і під час дальніших виказувань Медведєва, прем'єр-міністра Росії. Ці стало гэта нечаканасцю, напрыклад, як вы лічыце, для беларускага кіраўніцтва, і якім можа быць ягоны адказ?
Честно говоря, ход переговоров в последние, наверное, месяц-полтора ничего нового особо не принес лично для меня, поскольку ситуация развивается в том, в которое она вошла раньше. Уже само предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева в конце 2018 года об углублении интеграции, это был 13 декабря, кажется, представляло собой ультиматум, по сути. Уже оно содержало в себе, в общем, ну, все те составляющие, которые сейчас просто становятся более публичными и проговариваются более публично. То есть то, что Россия забирает у Беларуси доступ к вот этой интеграционной ренте, так называемой, по дешевому газу, более дешевой нефти, возможно, зарабатывать на вот этом реэкспорте, переработке нефтепродуктов, экспортных пошлинах, а также частично и гарантированный доступ к российскому рынку, и готова возвращать частично и полностью эти блага, так сказать, только в обмен на более глубокую интеграцию, предполагающую в том числе и политическую составляющую. Ситуация, в общем, особо не изменилась, просто она дальше развивается, ставки повышаются, поскольку дедлайны подходят. Вот так.
Чому офіційний Мінськ шол у речищі гэтай політики? Ніжо ён сподівався, що гэтий ультиматум Медведєва – пустые слови, і як завсёды удасться гэта заблботать, удасться на свою повестку дня зруліть? Ці Мінськ просто не мав іншого виходу? А може быть, варто було тоді уже снежні сказати, не, пробачте, дорогі союзники, ми будемо з вами супрацовничать селяк економічно, але ось на гэтий ультиматум, на політичну інтеграцію ми не пойдемо.
Ну, я думаю, что, может быть, вначале и были какие-то сомнения, хотя я думаю, что на самом деле сомнений не было, что это все серьезно, поскольку к этому, опять же, дело шло и предыдущие годы, там закрывали доступ на российский рынок белорусским предприятиям, и в целом было понятно, что, так сказать, тучи сгущаются. Поэтому Минск повел себя так, как повел, на мой взгляд, для минимизации все-таки рисков и для того, чтобы по возможности выиграть время. То есть сразу отвергнуть такой ультиматум означало, ну, пойти на резкое и быстрое обострение в экономических отношениях с Россией, что было бы чревато очень серьезными, гораздо более серьезными финансовыми потерями и в том числе социальной и политической дестабилизацией. Собственно, именно поэтому же позиция Минска и сейчас такая, какая она есть. Не отрицать, не отвергать ультиматум как таковой, а говорить, что вот по 30 картам мы тут уже почти везде достигли, значит, договоренностей, а вот 31-ю мы все-таки хотим отставить, не нужна она нам, а в обмен на это мы фактически соглашаемся на потерю вот этой самой компенсации по налоговому маневру и вообще потерю этой интеграционной ренты. То есть важно понимать, что изначально для Беларуси это была игра с отрицательной суммой. То есть Беларусь при любом исходе что-то теряла и мало что приобретала. Вопрос в том, какой из двух вариантов был хуже. Да, на мой взгляд, выбран тот, который менее плохой, да, который несет чуть меньше потерь и позволяет сохранить контроль более-менее над развитием ситуации.
Ну, хіба гэтыя 30 дарожных картаў, нават без выканання 31-й, не з'яўляюцца таксама даволі значным абмежаваннем беларускага эканамічнага суверэнітэту і больш за тое ломкай той сацыяльна-палітычнай мадэлі, калі казаць, напрыклад, пра падатковы кодэкс, якую Беларусь так упарта настойліва выбудоўвала ўсе гэтыя гады, якая радыкальна адрозніваецца ад расійскай сацыяльнай мадэлі?
Хороший вопрос, поскольку мы не знаем, что там написано все-таки, никто не знает, да, в итоге, несмотря там на некоторые утечки, то трудно на него ответить в некоторой степени квалифицированно. То есть понятно, что как минимум часть этих дорожных карт совершенно никакой угрозы не представляет для белорусского суверенитета и для экономической модели, которую, кстати, все равно надо менять, да. В некоторых, возможно, что-то есть. По тем вопросам, где есть конкретная угроза суверенитету, в частности, по налогам, стороны так и не договорились 20 декабря, что они открыто признали. Поэтому, ну, на мой взгляд, здесь или все придет к компромиссной сделке, когда Беларусь подписывает только те документы, которые не представляют угрозы, ну, по крайней мере, на первый взгляд, да, настолько, насколько проанализированы они специалистами белорусскими, не представляют угрозы суверенитету, в обмен на то, что Беларусь без удовлетворения оставляет свои, значит, требования по компенсации налогового маневра и, по сути, отзывает эти требования. Это наиболее вероятный, ну, вот такое развитие событий. А другие варианты – это все-таки конфликтно. То есть если Беларусь там продолжает настаивать на компенсации, Россия продолжает настаивать на налоговом, а вот этом вот общем кодексе, который требует глубокого изменения налогового законодательства в Беларуси, то здесь уже, конечно, много конфликтных моментов. И, честно говоря, я думаю, Минск на них не пойдет, на такой сценарий.
Ну и вот, коли казать про конфликтные моменты и конфликтные варианты, у телеграм-канале вашего центру, Центру стратегических и внешнеполитических расследований, у нас вот отбылась такая, ну, скажем, невеликая дискуссия с аналитиком Артемом Шрайбуном на конт того, насколько на сегодня Москва мае магчимости створить политические проблемы, а коли казать больше резко, но фактично зрынуть теперешнюю политическую владу у Беларуси. Артем казал, что это маловерогодно, а вы отстоивали позицию, что Москва мае довольно шмат магчимостей, ну, как минимум, поуплывать на это, створить проблемы официальному Минску, а то и просто, ну, посприять некой измене улады. Накольки вы бы зараз, вот, скажем, обгрунтовали свой подход?
Ну, на мой взгляд, у России возможности есть, они довольно широкие, и есть в то же время мотивация это сделать. То есть Беларусь в настоящее время является для России во многом таким чемоданом без ручки. Да? С точки зрения целей и приоритетов российской внешней политики и стратегии, России нужен односторонний контроль на территории Беларуси, без возможности белорусской стороны блокировать те или иные действия России. Плюс у России сейчас очень выгодный исторический момент, да, когда в США беспорядок, в Европе Brexit, значит, в США там импичмент и выборы, и непонятно, чем это закончится. И, по сути, противостоять России в регионе мало кто может. По сути, никто не может. Поэтому вот ближайшие, наверное, год-полтора для России являются удобным моментом для того, чтобы белорусский вопрос решить в одностороннем порядке путем смены власти. Но при этом, конечно, это не может быть там открытая какая-то агрессия, вот войск и все такое прочее. Это должен быть некий гибридный сценарий, который начинается с внутренней дестабилизации. Кстати, белорусские власти это прекрасно понимают, и мы, вот, я думаю, те, кто интересуется, услышали при принятии нового оборонного плана Республики Беларусь о том, что там именно вопросам внутренней дестабилизации уделено повышенное внимание. Это именно в связи с такими вот реалиями вокруг нас, и в том числе со стороны России. Поэтому Россия здесь сейчас по окончании вот этих переговоров находится все равно в более выигрышном положении, чем Беларусь, поскольку пока у нас есть компромисс или пока сделка не подписана с Россией, Россия имеет возможность, ссылаясь на неподписание этой сделки, дальше вводить ограничения доступа на российский рынок для белорусских производителей и делать другие шаги, которые будут, в общем, накапливать потери для белорусской стороны в финансовом плане. И возникает дальше вопрос, не приведут ли в совокупности эти потери именно к дестабилизации обстановки внутри Беларуси по экономическим причинам, по экономическим основаниям. Я думаю, что расчет Кремля на это и делается. То есть, чтобы этот процесс начался как бы изнутри, ну а дальше российская сторона в него может творчески вмешаться.
Так само в телеграм-канале вашего центра, вот литерально недавно, прогучала версия, которую, ну, можно сказать, не часто встретишь, коли не сказать, что ранее совсем не стракал, что зниклые политики у Беларуси – это фактично справа рук России, справа рук неких российских агентов у белорусских силовых структурах. Вы навод даете некие посылки, але накольки, по-вашему, эта версия может знайти больше серьезное, скажем, грунтованию, покуль я, например, в официальных там расследованиях нияким чином не хочу. пачала і всі ті підозрювані люди, які все-таки в таким статусі і в очах громадськості тих документів, які були опубліковані, яны, ну, ніяк нібито не з'являються російськими агентами.
Ну, чесно говоря, ця версія була нами опублікована в порядку дискусії, що називається, з учетом того, що вот була знайдена ссылка на молдавское издание, в котором обсуждалась роль российских спецслужб, в частности Федеральной службы безопасности, в функционировании так называемых эскадронов смерти в некоторых постсоветских странах. И нам тут, как говорится, судить сложно, никаких улик и никакого эвиденса у нас нету, такого более конкретного. Однако, скажем так, в политическом плане устранение политических оппонентов могло соответствовать интересам российской стороны, а тем более их устранение в таком виде, который бы бросал тень на белорусское руководство. Однако обсуждать здесь, конечно, честно говоря, без конкретных доказательств что-либо сложно. И, на мой взгляд, хорошо, что Следственный комитет сейчас вновь открыл предварительное расследование по делу об исчезновении Захаренко. Я надеюсь, что тут какой-то прогресс, может быть, и появится.
Ранее в нашей разговоре вы говорили, что на сегодня такая, ну, скажем, геополитическая обстановка с уликом Европы и России, что Россия фактически имеет вельми сприяльную махчимость вырашить там легкое белорусское пытание. Вот давайте про эту геополитическую обстановку, бо как раз опошняя информация гэтых дён, что у Минск приезжая Майк Помпео, держсекретарь США, это, безумовно, самая высокая посада, якую представлена американская керавниста с часов визита Билла Клинтона в 94-м годе, які може наведати Беларусь. По-вашому, накольки, ну, скажем, калі не Європа, то США можуть зараз ніяким чином противопоставить російському натиску на Беларусь? Накольки тут махчимості з уліком все-таки складаних відносинів Беларусі і США, і Беларусі і розв'язу, що Беларусь, не міняючи, не жадаючи міняти свої основні, скажем, політичні підходи, авторитарну систему влади, може знайти геополитическую противагу у тех же США в Европе, ну, а может быть и в Китае.
Заинтересованность США в сохранении суверенитета Беларуси все-таки, несмотря там на различные дискуссии, ведущиеся в Штатах, да и в Европе, все-таки уже является фактом. Да? Все более-менее серьезные специалисты по региону понимают, что независимая Беларусь все-таки выступает сдерживающим фактором по отношению к возможной экспансии России в регионе. Поэтому со стороны США, да, все более высокопоставленные должностные лица едут в Минск. Другое дело, что конкретно США могут сделать и в каком случае и так далее. То есть есть одна часть вопроса, связанная с развитием экономики и созданием некой альтернативы, экономической альтернативы для Беларуси, там по поставкам нефти, смягчению позиции Литвы, да, в отношении белорусской АЭС. Это то, что США могут сделать в порядке расширения возможностей Беларуси и поиска экономической альтернативы вот этой зависимости от России. Другой момент, что США и их союзники могут сделать в случае жестких действий России, да, решительных действий России. Здесь, конечно, есть, слышали, да, от президента Лукашенко, что, говоря с Венедиктовым, он сослался на то, что вот, мол, если Россия что-то попытается здесь сделать, то уж Запад, тогда и США это не перенесут, не стерпят и дадут ответ. Я думаю, что в какой-то мере это правильно, но с другой стороны, все-таки возможности ответа будут довольно ограниченными, связанными только с расширением санкционного режима. До сих пор санкционный режим в отношении России не показал какую-то свою особую эффективность. Потери, которые Россия понесла именно из-за санкций, были довольно ограниченными, в пределах 1% ВВП. И серьезно повлиять на внешнюю политику России эти санкции не смогли. В случае каких-то действий в отношении Беларуси санкции могут быть введены слишком более серьезные, но опять же, остановят ли они Россию, если Россия решит пойти ва-банк, тоже большой-большой вопрос. Поэтому, безусловно, наши отношения и с США, и особенно с Китайской Народной Республикой, это сдерживающий фактор. Для России это фактор, повышающий риски любых таких резких, жестких действий для российского руководства. Но все-таки, мне кажется, первичной является внутренняя ситуация, способность сохранить внутреннюю стабильность и не дать поводов для России для таких жестких, агрессивных и быстрых действий. Потому что, конечно, потом могут ввести санкции, но если уже все произошло, то белорусам от этого будет не легче.
прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був білоруський політолог Юрій Царик. З вами був Віталій Циганков. Заставайтеся со свободой.
Говорить Радіо Свобода, при мікрофоні Змітер Бартосік. Сьогодні ми скінчаємо наше подорожжя у 1948 год у ваколіці вёскі Вялікія Спори. Кривіцкага, голови банди, што апусташала сельскія крамы ды рабавала фінагентаў, ніхто не ўспомніў. У вялікіх спорах старажылы Гендрык і Наталля распавялі, што той Крывіцкі былы фронтавік, які па вайне працаваў у краме, пасля здарыўся недалік грошай і крывая сцяжына павяла да бандытызму. Але ж забойствамі той Крывіцкі, па словах старых, ніколі не займаўся.
Не было,
не было.
Не было, просто, можа, як акружалі, вырывацца надо было. Дык ён просто спасаў сябе. А каб спецыяльна забіваць, такога не было.
Не было. Вы яго баяліся ці не?
Я ў дзецца, а не, нічога не. Спросіць, хто ёсць, или не, як я пацю, вон на лісу новак ідуць.
Например, мае бацькі жылі на футары. Абсолютно гэтых бандитов никто не боялся. Не боялись люди. Обыкновенные люди, которые жили, работали на земле и все.
Евгения Лепницкая, которая ховала Родко.
Радко.
Радко. Так там просто... Чего она его ховала? Может, там кахание какое?
Не, просто спасали. Просто спасали.
А Радко мясовней?
А вёска крэўні была. Там целая база была. Тады у пазюдках Махніс Миколай. Так ён і не вернулся. На сколькі гадоў яго пасадзілі, не помню. Маєй мачахі швагра.
Ты, раншак ты былі звязь і живы не вернеш. У тюрьме помрэш.
В общем, тут очень все было связано и с людьми.
И на войну много не шли.
И люди этих бандитов не боялись.
Это были свои люди.
Свои люди. И кто як мог, помогал им выживать. И все.
Что поесть, да, им все? Хлеба и дым.
А это уже, в общем, взгляды со стороны советской власти, что вы читаете. Вот. Со стороны советской власти. А люди до их, ну, так вот относились и все это.
Я служил и ненавидели то.
Зусім іншае успамінаецца Тарэсе Скіпар, якая ў той час жыла ў новым двары кіламетраў за 10 ад спораў. З яе словаў Крывіцкі паўстае абсалютна ідэйным партызанам, мэтанакіраваным забойцам савецкіх служачых і камуністаў.
Красавец быў, яшчэ да мяне карагодзіўся, як сказалі, што ён, як я ўцікала, па-страшнаму ад яго. Боялася, каб яму не надо было, ні я, ні то, ён стігав, каб каго, якого камуніста застрелить. От був навалившися на камуністу, і он не знав, як їх уністожити, тих камуністів. Ну так, я його боялася, як невідомо, що...
А де ви з ним пересеклися?
Пересеклися ми у Труханках на свадьбі. Там свадьба была, и это, а он уже, я уж тетка его родная, моя соседка, и он у нее часто их пауча. И он их много перестрелял, этих коммунистов. И на что-то ему было, дурню этому, богатый красавец, на что было тебе чапать это. Вот дурак таки ж. А тогда его поймали все-таки и застрелили его тоже.
А он был идейный?
Он грамотный был. А лишь вот тут такой дурак. А что было, хоть и грамотный, но надо было уже молчать. Як играют, так и пляши.
Як играют, так и пляши. ён быў малады чалавек, гэты Крывіцкі, ему было тады...
Можа, пад 30 які
было. Пад 30.
Ну, бо як ён только да мяне закарагодзіўся, гэта Крывіцкі. А ну ж мы яго знали, хто ён такі, гэты Крывіцкі. Мы тады з падругай ходу, через балота, через там кусты, і ў проламку ўчапіліся, так уцікалі. Мы яму там і не надо, ён не гэта, ён зрукаў каменьку, капку выністаў біць яго. Але ж баяліся яго ўсе.
І слава пра яго шла, так?
Шла, канешна. Ну, ты забіў жа ж у гэтых во. Ворскі вёска камуніста забіў. Тады гэта, і гэта Шрамбальская забіў у Красках.
А хто такі быў Шрамбальскі?
Рамбальскі я так быў па мясу хадзіў, па мясу, па малако, начальнік быў, гэта Рамбальскі. Хадзіў там, штрафавалі, хто не здаў, а потом яго паймалі. Казалі, што да матацыкла прывязалі жывога, і ён так забіўся, ў паставы вязлі. А хто казаў так, што расстралялі яго, хто я знаеце, я не знаеце, і што там праўда. Это я только знаю, что поймали Крывіцкага.
Сёння, стоячы на цёмнай вясковай вуліцы, дзе ў туманнай цемры мігціць пара вокнаў, цяжка ўявіць тую вёску канца сарокавых гадоў, шматлюдную, поўную дзіцячых галасоў, вёску, дзе свеціцца кожнае вакно. Яшчэ цяжэй ўявіць шматлікія хутары і засценкі, якія былі параскіданыя па ўсёй былой Віленшчыне. Але ж далёка не ўсім былі тут рады. Паслухаем былога кіраўніка Смаргонскага райфінаддзела Канстанціна Пяцко. У гэтага 95-гадовага чалавека за плячыма фронты Другой сусветнай вайны, баі на вуліцах Берліна, а пасля вайны праца ў Маладзечанскай вобласці. Сам спадар Канстанцін родам з усходняй Беларусі.
Это людзі былі такія, ну, как вам сказать, значит, там делилось общество на прогрессивное сочувствие советской власти и вторая часть против советской власти. Вот. Значит, в основном там шла борьба между вот этими группами. И они выступали агрессивно, агрессивно выступали. Но это не только, это и Украина была вся. И в 1945 году было принято решение, и специально отряды советских внутренних войск заняли сплошную линию и прямо проходили каждый дом, каждый кустик, каждое селение, проверяли, там так ли, не так ли было. Берут, сидит. Как ваше имя, отчество?
Дима.
Вот Дима, оружие есть, нема. Начинаю искать. Он сидит там. Ну, где он подбросили там или как? А это что? Ага, это. И, значит, до холодных времен их всех согнали в Прибалтику туда и дальше освободили территорию. Опасные люди были, опасные. Особенно сопротивлялись они коллективизации. Коллективизация шла очень сложно. Часть уехала в Польшу, поляков, часть осталась. Часть менялись, оставались здесь, оставались. И, по-моему, последний Данильчик, да, фамилия председателя колхоза, такого возраста, как я, мы его похоронили на военных кладбищах вот, в Минске. Это последний, кто погиб. И еще один погиб работник госбезопасности, похоронили его у сквера около Дома культуры. И после этого прекратилось.
Еще была Молодечинская область?
Да, еще Молодечинская область.
Это был 59-й, может, 60-й?
Да, 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 да.
До конца 50-х годов это все?
Да, конца 50-х годов и все. эти отряды МВД поставили точку.
По Молодечинской области советским служащим не страшно было ездить?
Ага, я думаю. Вот был бы там и подумал.
Были некие правила?
Обязательно сопровождение 12-15-10 человек военнослужащих внутренних войск.
Это для кого?
Для державных служащих.
Но 12 человек – это не для старшини сельсовета, правильно? Областные?
Да, это с области приезжали там. И это уже люди штатные, люди охранные были.
Кто больше всех рисковал?
Каждый, кто приехал из-за Минска.
Вот так ездили любые керовники по вызволенной земли. Тузин человек узброенной аховы пересовывание только днем. У меня одна ассоциация. Коли близко веробей, мы рыхтуем пушку. Коли муха, муху бей, узять ее на мушку. Сам начальник финотдела ездил с одним аховником. А вось приговор людям, якія нікога не забілі і нічога не скралі.
Скіндера Іосіфа Станіславовича і Ліпніцкую Євгенію Семеновну с учетом указа от 26 мая 1947 года об отмене смертной казни лишить свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет каждого, с последующим поражением в избирательных правах каждого на 5 лет, с конфискацией имущества, принадлежащего на долю осужденного. Куликовскую Клавдию Семеновну, Куликовского Бориса Адольфовича, Жиховскую Татьяну Павловну и Божечка Антонину Людвиговну лишить свободы с отбытием в исправительно-трудовых лагерях сроком. Куликовскую Клавдию на 10 лет, Жиховскую Татьяну на 10 лет, Куликовского Бориса на 8 лет, Божечка Антонину на 6 лет с конфискацией доли имущества, принадлежащего осужденным.
Антонина, гэтая Божечка, ей дали всего в 48-м годе, ей дали 6 годов. И она в 54-м не вернулась?
Сюды никто не вернулся.
Никто. Вот с гэтых...
Никто.
Назад ніхто не вярнуўся. Сляды гэтых людзей губляюцца. Ад той доктаркі, якая бясплатна лекавала ўсіх дзяцей, застаўся вопіс маёмасці, якую канфіскавалі. Гэты дакумент цікавы тым, што выразна паказвае, як выглядала паваеннае багацце.
Мягкіх стульев – 3. Мягкае кресло – 1. Диван мягкий – 1. Кушетка мягкая – 1. Гардероб – 1. Часы тумбовые – 1. Стол раздвижной круглый – 1. Шкаф со стеклянной дверью – 1. Буфет – 1. Подсвечники бронзовые – 3. Зеркало стенное круглое – 1. Картины – 3. Матрац ватный – 1. Платье шелковое – 1. Жакет шерстяной – 1. Заготовка к ботинкам – 1. Ковер старый – 1. Скатерть шерстяная – 1. Все имущество находится в опечатанном помещении Божечка А.Л.
Цікава, кому ж дастаўся такі скарб і як яго дзялілі, чый кабінет асвяцілі канфіскаваныя бронзавыя кандэлябры, мо старшыні сельсавета, чыёй жонцы пашанцавала з шоўкавай сукенкай і жакетам шарсцяным, можа якога інструктара райкама партыі ці маёра МГБ, і хто глядзеўся штодня ў люстэрка насценнае круглае, можа сам старшыня облсуда таварыш Трунін? Адно можна сказаць пэўна, гэтыя рэчы не прапалі дарэмна, і ў люстэрка пераможцам глядзець было нябрыдка. эфиры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску «Вялікія споры» ў 1948 год. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня» і госць сённяшняй размовы – намеснік дырэктара Цэнтру стратэгічных і замежнапалітычных даследаванняў, беларускі палітолаг Юры Царык. Як бы вы ацэнілі хаду перамоваў паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам, апошнія павароты, ці не стала для вас пэўнай нечаканасцю такая дастаткова актыўная, скажам так, агрэсіўная палітыка Кремля, выстаўленне фактычна ультыматумаў, гэта прагучала і падчас прэс-канферэнцыі Владзіміра Пуціна, і падчас далейшых выказванняў Медведзева, прэм'ер-міністра Расіі, ці стала гэта нечаканасцю, напрыклад, як вы лічыце, для беларускага кіраўніцтва, і якім можа быць ягоны адказ?
Честно говоря, ход переговоров в последние, наверное, месяц-полтора ничего нового особо не принес лично для меня, поскольку ситуация развивается в том, в которое она вошла раньше. Уже само предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева в конце 2018 года по углублению интеграции, это был 13 декабря, кажется, представляло собой ультиматум, по сути. Уже оно содержало в себе, в общем, ну, все те составляющие, которые сейчас просто становятся более публичными и проговариваются более публично. То есть то, что Россия забирает у Беларуси доступ к вот этой интеграционной ренте, так называемой, по дешевому газу, более дешевой нефти, возможности зарабатывать на вот этом реэкспорте, переработке нефтепродуктов, экспортных пошлинах, а также частично и гарантированный доступ к российскому рынку и готова возвращать частично и полностью эти блага, так сказать, только в обмен на более глубокую интеграцию, предполагающую в том числе и политическую составляющую. Ситуация, в общем, особо не изменилась, просто она дальше развивается, ставки повышаются, поскольку дедлайны подходят. Вот так.
Чаму афіцыйны Менск шёл у рэчышчы гэтай палітыкі? Няўжо ён спадзяваўся, што гэты ультыматум Медведзева пустыя словы, і як заўсёды удасца гэта забалбатаць, удасца на сваю павестку дня зруліць? Ці Менск проста не меў іншага выхаду? А можа быць, варта было тады ўжо снежні сказаць: «Не, прабачце, дарагія саюзнікі, мы будзем з вамі супрацоўнічаць сяляк эканамічна, але вось на гэты ультыматум, на палітычную інтэграцыю мы не пойдзем».
Ну, я думаю, что, может быть, вначале и были какие-то сомнения, хотя я думаю, что на самом деле сомнений не было, что это все серьезно, поскольку к этому, опять же, дело шло и предыдущие годы, там закрывали доступ на российский рынок белорусским предприятиям, и в целом было понятно, что, так сказать, тучи сгущаются. Поэтому Минск повел себя так, как повел, на мой взгляд, для минимизации все-таки рисков и для того, чтобы по возможности выиграть время. То есть сразу отвергнуть такой ультиматум означало, ну, пойти на резкое и быстрое обострение в экономических отношениях с Россией, что было бы чревато очень серьезными, гораздо более серьезными финансовыми потерями и в том числе социальной и политической дестабилизацией. Собственно, именно поэтому же позиция Минска и сейчас такая, какая она есть. Не отрицать, не отвергать ультиматум как таковой, а говорить, что вот по 30 картам мы тут уже почти везде достигли, значит, договоренностей, а вот 31-ю мы все-таки хотим отставить, не нужна она нам, а в обмен на это мы фактически соглашаемся на потерю вот этой самой компенсации по налоговому маневру и вообще потерю этой интеграционной ренты. То есть важно понимать, что изначально для Беларуси это была игра с отрицательной суммой. То есть Беларусь при любом исходе что-то теряла и мало что приобретала. Вопрос в том, какой из двух вариантов был хуже. Да, на мой взгляд, выбран тот, который менее плохой, да, который несет чуть меньше потерь и позволяет сохранить контроль более-менее над развитием ситуации.
Но хіба гэтыя 30 дорожных картаў, нават без выканання 31-й, не з'являюцца таксама даволі значным абмежаваннем беларускага эканамічнага суверэнітэту і больш за тое ломкай той сацыяльна-палітычнай мадэлі, калі казаць, напрыклад, пра падатковы кодэкс, якую Беларусь так упарта настойліва выбудоўвала все гэтыя гады, якая радыкальна адрозніваецца ад расійскай сацыяльнай мадэлі?
Хороший вопрос, поскольку мы не знаем, что там написано все-таки, никто не знает, да, в итоге, несмотря там на некоторые утечки, то трудно на него ответить в некоторой степени квалифицированно. То есть понятно, что как минимум часть этих дорожных карт совершенно никакой угрозы не представляет для белорусского суверенитета и для экономической модели, которую, кстати, все равно надо менять, да. В некоторых, возможно, что-то есть. По тем вопросам, где есть конкретная угроза суверенитету, в частности, по налогам стороны так и не договорились 20 декабря, что они открыто признали. Поэтому, ну, на мой взгляд, здесь или все придет к компромиссной сделке, когда Беларусь подписывает только те документы, которые не представляют угрозы, ну, по крайней мере, на первый взгляд, да, настолько, насколько проанализированы они специалистами белорусскими, не представляют угрозы суверенитету, в обмен на то, что Беларусь без удовлетворения оставляет свои, значит, требования по компенсации налогового маневра и, по сути, отзывает эти требования. Это наиболее вероятное, ну, вот такое развитие событий. А другие варианты – это все-таки конфликтно. То есть если Беларусь там продолжает настаивать на компенсации, Россия продолжает настаивать на налоговом, а вот этом вот общем кодексе, который требует глубокого изменения налогового законодательства в Беларуси, то здесь уже, конечно, много конфликтных моментов. И, честно говоря, я думаю, Минск на них не пойдет, на такой сценарий.
Ну и вот, коли казать про конфликтные моменты и конфликтные варианты, в телеграм-канале вашего центру, Центру стратегических и внешнеполитических исследований, навод отбылась такая, ну, скажем, невеликая дискуссия с аналитиком Артемом Шрайбуном на конт того, накольки на сёння Москва мае магчымасці стварыць палітычныя праблемы, а калі казаць больш рэзка, ну, фактычна зрынуць цяперашнюю палітычную ўладу ў Беларусі. Артём казаў, што гэта малаверагодна, а вы адстойвалі пазіцыю, што Москва мае даволі шмат магчымасцяў, ну, як мінімум паўплываць на гэта, стварыць праблемы афіцыйнаму Мінску, а то і проста, ну, паспрыяць нейкай змене ўлады. Наколькі вы б зараз вот скажем, обґрунтовали свой подход?
Ну, на мой взгляд, у России возможности есть, они довольно широкие, и есть в то же время мотивация это сделать. То есть Беларусь в настоящее время является для России во многом таким чемоданом без ручки. Да? С точки зрения целей и приоритетов российской внешней политики и стратегии, России нужен односторонний контроль над территорией Беларуси, без возможности белорусской стороны блокировать те или иные действия России. Плюс у России сейчас очень выгодный исторический момент, да, когда в США беспорядок, в Европе Brexit, значит, в США там импичмент и выборы, и непонятно, чем это закончится. И, по сути, противостоять России в регионе мало кто может. По сути, никто не может. Поэтому вот ближайшие, наверное, год-полтора для России являются удобным моментом для того, чтобы белорусский вопрос решить в одностороннем порядке путем смены власти. Но при этом, конечно, это не может быть там открытая какая-то агрессия, вот войск и все такое прочее. Это должен быть некий гибридный сценарий, который начинается с внутренней дестабилизации. Кстати, белорусские власти это прекрасно понимают, и мы, вот, я думаю, те, кто интересуется, услышали при принятии нового оборонного плана Республики Беларусь о том, что там именно вопросам внутренней дестабилизации уделено повышенное внимание. Это именно в связи с такими вот реалиями вокруг нас, и в том числе со стороны России. Поэтому Россия здесь сейчас по окончании вот этих переговоров находится все равно в более выигрышном положении, чем Беларусь, поскольку пока у нас есть компромисс или пока сделка не подписана с Россией, Россия имеет возможность, ссылаясь на неподписание этой сделки, дальше вводить ограничения доступа на российский рынок для белорусских производителей и делать другие шаги, которые будут, в общем, накапливать потери для белорусской стороны в финансовом плане. Возникает дальше вопрос, не приведут ли в совокупности эти потери именно к дестабилизации обстановки внутри Беларуси по экономическим причинам, по экономическим основаниям. Я думаю, что расчет Кремля на это и делается. То есть, чтобы этот процесс начался как бы изнутри, ну а дальше российская сторона в него может творчески вмешаться.
Так само в телеграм-каналі вашого центру, от літерально недавно, прогучала версія, яку, ну, можна сказати, не часто зустрінеш, коли не сказати, що раніше зовсім не стракав, що зніклі політики у Білорусі – це фактично справа рук Росії, справа рук ніяких російських агентів у білоруських силових структурах. Ви навіть даєте ніякі посилки, але наскільки, по-вашому, ця версія може знайти більш серйозне, скажімо, обґрунтування, покуль яна, наприклад, в офіційних там розслідуваннях ніяким чином не гучала, і всі ті підозрювані люди, які все-таки в таким статусі і в очах громадськості тих документів, які були опубліковані, яны, ну, ніяк нібито не з'являються російськими агентами.
Ну, чесно говоря, ця версія була нами опублікована в порядку дискусії, що називається, з учетом того, що от була знайдена ссылка на молдавское издание, в котором обсуждалась роль российских спецслужб, в частности Федеральной службы безопасности, в функционировании так называемых эскадронов смерти в некоторых постсоветских странах. И нам тут, как говорится, судить сложно, никаких улик и никакого эвиденса у нас нету, такого более конкретного. Однако, скажем так, в политическом плане устранение политических оппонентов могло соответствовать интересам российской стороны, а тем более их устранение в таком виде, который бы бросал тень на белорусское руководство. Однако обсуждать здесь, конечно, честно говоря, без конкретных доказательств что-либо сложно. И, на мой взгляд, хорошо, что Следственный комитет сейчас вновь открыл предварительное расследование по делу об исчезновении Захаренко. Я надеюсь, что тут какой-то прогресс, может быть, и появится.
Ранее в нашей разговоре вы говорили, что на сегодня такая, ну, скажем, геополитическая обстановка с уликом Европы и России, что Россия фактично имеет вельми сприяльную махчимость вырашить там легкое белорусское пытание. Вот давайте про эту геополитическую обстановку, бо как раз опошняя информация гэтых дён, что у Минск приезжая Майк Помпео, держсекретарь США, это, безумовно, самая высокая посада, якую представлена американское керавництво с часов визита Билла Клинтона в 94-м годе, які може наведать Беларусь. По-вашому, накольки, ну, скажем, коли не Европа, то США могуть зараз неким чином противопоставить російському натиску на Беларусь? Накольки тут махчимості з уліком все-таки складаних відносин у Беларусі і США, і Беларусі в розв'язу, що Беларусь, не міняючи, не жадаючи міняти свої основні, скажем, політичні підходи, авторитарну систему влади, може знайти геополитическую противовагу у тех же США в Европе, ну а может быть и в Китае.
Заинтересованность США в сохранении суверенитета Беларуси все-таки, несмотря там на различные дискуссии, ведущиеся в Штатах, да и в Европе, все-таки уже является фактом. Да? Все более-менее серьезные специалисты по региону понимают, что независимая Беларусь все-таки выступает сдерживающим фактором по отношению к возможной экспансии России в регионе. Поэтому со стороны США, да, все более высокопоставленные должностные лица едут в Минск. Другое дело, что конкретно США могут сделать и в каком случае и так далее. То есть есть одна часть вопроса, связанная с развитием экономики и созданием некой альтернативы, экономической альтернативы для Беларуси, там по поставкам нефти, смягчению позиции Литвы, да, в отношении белорусской АЭС. Это то, что США могут сделать в порядке расширения возможностей Беларуси и поиска экономической альтернативы вот этой зависимости от России. Другой момент, что США и их союзники могут сделать в случае жестких действий России, да, решительных действий России. Здесь, конечно, есть, слышали, да, от президента Лукашенко, что, говоря с Венедиктовым, он сослался на то, что вот, мол, если Россия что-то попытается здесь сделать, то уж Запад, тогда и США это не перенесут, не стерпят и дадут ответ. Я думаю, что в какой-то мере это правильно, но с другой стороны, все-таки возможности ответа будут довольно ограниченными, связанными только с расширением санкционного режима. До сих пор санкционный режим в отношении России не показал какую-то свою особую эффективность. Потери, которые Россия понесла именно из-за санкций, были довольно ограниченными, в пределах 1% ВВП. И серьезно повлиять на внешнюю политику России эти санкции не смогли. В случае каких-то действий в отношении Беларуси санкции могут быть введены слишком более серьезные, но опять же, остановят ли они Россию, если Россия решит пойти ва-банк, тоже большой-большой вопрос. Поэтому, безусловно, наши отношения и с США, и особенно с Китайской Республикой, это сдерживающий фактор. Для России это фактор, повышающий риски любых таких резких жестких действий для российского руководства. Но все-таки, мне кажется, первичной является внутренняя ситуация, способность сохранить внутреннюю стабильность и не дать поводов для России для таких жестких, агрессивных и быстрых действий. Потому что, конечно, потом могут ввести санкции, но если уже все произошло, то белорусам от этого будет не легче.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був білоруський політолог Юрій Царик. З вами був Віталій Циганков. Заставайтеся со свободой.
Радіо «Свобода» при мікрафоні Змітір Бартосік. Сьогодні ми скінчаємо наше подорожжя у 1948 год у ваколіці вёскі Великі Спори. Імя Кривіцкого, голови банди, що опустошала сільські крами, де рабувала фінагентів, ніхто не вспомнив. У великих спорах старожили Гендрик і Наталля розповіли, що той Кривіцкий був фронтовик, який по війні працював у крамі, після здарився недалік грошей і кривая стяжина повела до бандитизму. Але ж забойствами той Кривіцкий, по словах старих, ніколи не займався.
Не було.
Може, як окружали, вириватися треба було. Так він просто спасав себе. А як спеціально забивати, такого не було.
Не було. Ви його боялися чи ні?
Я в дитинстві, а я не, нічого не спросите, хто йош, чи ні, як я пачки його на лицу новок іду.
Наприклад, мої батьки жили на хуторі, абсолютно цих бандитів ніхто не боявся. Не боялися люди. Обыкновенные люди, которые жили, работали на земле и все.
Евгения Липницкая, которая ховала Родко.
Радко.
Радко. Так там просто... Чего она его ховала? Может, там кохание какое-то?
Просто спасали.
А Радко мясовней?
А вёска крэўні была. Там целая база была. Тады у паздюдках Махніс Миколай. Так ён і не вернулся. На скольки годов його посадили, не помню. Моей мачехи швагра.
Ты, раньше ты были звязь и в живы не вернешь. В тюрьме помрешь.
В общем, тут очень все было связано и с людьми.
И на войну много не шли.
И люди этих бандитов не боялись.
Это были свои люди.
Свои люди. И кто как мог, помогал им выживать. И все.
Что поесть, да, и все. Хлеба и
А это уже, в общем... Взгляды со стороны советской власти, что вы читаете. Вот. Со стороны советской власти. А люди до их, ну, так вот относились и все.
Я служил и ненавидели то.
Зусім іншая вспоминается Таресі Скіпар, якая у той час жила у новым двары кілометраў за 10 ад спораў. З яе словаў Кривіцкі паўстае абсалютна ідэйным партызанам, мэтанакіраваным забойцам савецкіх служачых і камуністаў.
Красавец быў, яшчэ на мяне карагодзіўся, як сказалі, што ён, як я ўцікала, па-страшнаму ад яго. Боялась, каб яму не надо было, ні я, ні той, ён стігав, каб каго, якого камуніста застрелить. От був навалившися на камуністу, і он не знав, як їх уністожити, тих камуністів. Ну так, я його боялася, як не відомо, що...
А де ви з ним пересеклися?
Пересеклися ми у Трухамках на свадьбі. Там свадьба была, и это, а он уже, я уж тетка его родная, моя соседка, и он у нее часто их получил. Он их много перестрелял, этих коммунистов. И на что ему было, дурню этому, богатый красавец, на что было тогда чапать это. Вот дурак таки ж. А тогда его поймали все-таки. И застрелили его тоже.
А он был идейный?
Он грамотный был. А лишь вот тут таки дурак. На что было, хоть и грамотный, но надо было уже молчать. Як играют, так и пляши.
Як играют, так и пляши. Ён быў малады чалавек, гэты Крывіцкі. Ему было тады...
Может, под 30 які было.
Под 30.
Ну, бо я только до мяне закараводзіўся, гэта Крывіцкі. А ж мы его знали, хто ён такі, гэта Крывіцкі. Мы тады з падругай ходу, через болото, через там кусты, і ў проволку ўчапіліся, так уцікалі. Мы яму там і не надо, ён не гэта, ён з рукаў каменьку, капку вымістаў біць яго. Але ж баяліся яго ўсе.
І слава пра яго шла, так?
Слава, канешна. Ну, ты забіў жа ж у гэтых во. Ворскі вёска камуніста забіў. Тады гэта, і гэта Шрамбальская забіў у Красках.
А хто такі быў Шрамбальскі?
Рамбальский это был по мясу ходил, за, по мясу, по молоку, начальник был, это Рамбальский. Ходил там, это штрафовали, кто не сдал, а потом его поймали. Сказали, что до мотоцикла привязали живого, и он так забился, у поставы везли. А кто сказал так, что расстреляли его, кто ее знает, я не знаю, теперь, что там правда. Это я только знаю, что поймали Крывіцкага.
Сёння, стоячы на цёмнай вясковай вуліцы, дзе ў туманнай цемры мігціць пара вокнаў, цяжка ўявіць тую вёску канца сарокавых гадоў, шматлюдную, поўную дзіцячых галасоў, вёску, дзе свеціцца кожнае вакно. Яшчэ цяжэй ўявіць шматлікія хутары і засценкі, якія былі параскіданыя па ўсёй былой Віленшчыне. Але ж далёка не ўсім былі тут рады. Послухаем былога кіраўніка Смаргонскага райфінаддзела Константіна Пяцко. У гэтага 95-гадовага чалавека за плячыма фронты Другой сусветнай вайны, баі на вуліцах Берліна, а пасля вайны праца ў Маладзечанскай вобласці. Сам спадар Константін родам з усходняй Беларусі.
Это людзі былі такія, ну, как вам сказать, значит, там делилось общество на прогрессивное сочувствие советской власти и вторая часть против советской власти. Вот. Значит, в основном там шла борьба между вот этими группами. И они выступали агрессивно, агрессивно выступали. Но это не только, это и Украина была вся. И в 1945 году было принято решение, и специально отряды советских внутренних войск заняли сплошную линию и прямо проходили каждый дом, каждый кустик, каждое селение, проверяли, там так ли, не так ли было. Берут, сидит. Как ваше имя, отчество?
Дима.
Вот Дима, оружие есть, нема. Начинаю искать. Он сидит там. Ну, где он подбросили там или как? А это что? Ага, это... И, значит, до холодных времен их всех согнали в Прибалтику туда и дальше освободили территорию. Опасные люди были, опасные. Особенно сопротивлялись они коллективизации. Коллективизация шла очень сложно. Часть уехала в Польшу, поляков, часть осталась, часть менялись, оставались здесь, оставались. И, по-моему, последний Данильчик, да, фамилия председателя колхоза, такого возраста, как я, мы его похоронили на военных кладбищах вот, в Минске. Это последний, кто погиб. И еще один погиб работник госбезопасности, похоронили его у сквера около Дома культуры. И после этого прекратилось.
Еще была Молодечинская область?
Да, еще Молодечинская область.
Это был 59-й, может, 60-й?
Да.
До конца 50-х годов это все?
Да, конца 50-х годов еще. Эти отрады МВД поставили точку.
По Молодечинской области советским служащим не страшно было ездить?
Ага, я думаю. Вот был бы там и подумал.
Были некие правила?
Обязательно сопровождение 12, 15, 10 человек военнослужащих внутренних войск.
Это для кого?
Для державных служащих.
Но 12 человек – это не для старшини сельсовета, правильно? Областные?
Да, это с области приезжали там. Это уже люди штатные, люди охранные были.
Кто больше всех рисковал?
Каждый, кто приехал из-за Минска.
Вот так ездили любые керовники по вызволенной земли. Тузин человек узброенной аховы пересовывание только днем. У меня одна ассоциация. Коли близко веробей, мы рыхтуем пушку. Коли муха, муху бей, узять ее на мушку. Сам начальник финотдела ездил с одним аховником. А вось приговор людям, якія нікога не забілі і нічога не скралі.
Скіндера Іосіфа Станіславовича і Ліпніцкую Євгенію Семеновну с учетом указа от 26 мая 1947 года об отмене смертной казни лишить свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет каждого, с последующим поражением в избирательных правах каждого на 5 лет, с конфискацией имущества, принадлежащего на долю осужденного. Куликовскую Клавдию Семеновну, Куликовского Бориса Адольфовича, Жиховскую Татьяну Павловну и Божечка Антонину Людвиговну лишить свободы с отбытием в исправительно-трудовых лагерях сроком. Куликовскую Клавдию на 10 лет, Жиховскую Татьяну на 10 лет, Куликовского Бориса на 8 лет, Божечка Антонину на 6 лет с конфискацией доли имущества, принадлежащего осужденным.
Антонина, гэтая Божечка, ей дали всего в 48-м годе, ей дали 6 годов. И она в 54-м не вернулась?
Сюды никто не вернулся.
Никто. Вот с гэтых...
Никто.
Назад ніхто не вярнуўся. Сляды гэтых людзей губляюцца. Ад той доктаркі, якая бясплатна лекавала ўсіх дзяцей, застаўся вопіс маёмасці, якую канфіскавалі. Гэты дакумент цікавы тым, што выразна паказвае, як выглядала паваеннае багацце.
Мягкіх стульев – 3. Мягкае кресло – 1. Диван мягкий – 1. Кушетка мягкая – 1. Гардероб – 1. Часы тумбовые – 1. Стол раздвижной круглый – 1. Шкаф со стеклянной дверью – 1. Буфет – 1. Подсвечники бронзовые – 3. Зеркало стенное круглое – 1. Картины – 3. Матрац ватный – 1. Платье шелковое – 1. Жакет шерстяной – 1. Заготовка к ботинкам – 1. Ковер старый – 1. Скатерть шерстяная – 1. Все имущество находится в опечатанном помещении Божечка А.Л.
Цікава, кому ж дастаўся такі скарб і як яго дзялілі, чый кабінет асвяцілі канфіскаваныя бронзавыя кандэлябры, мо старшыні сельсавета,
чьей жонцы пошанцевала с шелковой сукенкой и жакетом шерстяным, можа якого инструктора райкама партии, ти майора МГБ, и кто глядеўся что дня у люстерка настенная круглая, можа сам старшиня обл суда товарыш Трунин. Одно можно сказать пэўна, гэтыя речи не пропали даремно, и у люстерка пераможцам глядеть было нябрыдка. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску «Вялікія споры» у 1948 год. С вами был Змітер Бартосік. До новой сустречи. Прасты день.